Сейчас нужны вопросы, любые. Предложения. Протест, возмущение, все можно. Жалобы. На жизнь тоже можно.
Дорогой Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, как правильно и верно проживать разлуку с духовным учителем? Вы сказали, что от этого крепче становятся отношения. И, скажем так, с точки зрения теории, для меня как понятно, что самое главное, что делает должен ученик, что выполнять наставления духовного учителя. А можете, может быть, как-то еще глубже, может быть, раскрыть, как правильно быть в разлуке и при этом не уходить просто в какое-то невежество, а как правильно взрослеть?
А разлуки нет. На самом деле, на духовном уровне нет разлуки. Разлука с духовной точки зрения – это другой аспект йоги. В материальном смысле, если разлука долгая, то наступает забвение, разрыв постепенно. Например, мы меняем тело, и все, разрыв с тем, что было. В прошлом мы не сможем вспомнить, то с духовной точки зрения разлука еще больше усиливает связь. Это же касается отношений с духовным учителем, со святым именем, с Кришной, с его окружением, все, что духовно. Если ученик, конечно же, следует наставлениям духовного учителя, связь будет укрепляться. Мы это видим на примере, что Прабхупада ушел в 77 году. Остались ученики, и прошло уже много лет. Мы видим, что их вера в Прабхупаду и связь с Прабхупадой только усилилась с годами. Все глубже и глубже. Даже если человек видел его несколько раз, может быть, или вообще не видел, но получил посвящение, получил святое имя, наставление. Эта связь, она в сердце всегда существует. Разлуки нет на духовном плане. Можем поменять тела, но мы никогда не сможем разорвать отношения с духовным учителем. Понимаешь?
Да, спасибо большое. У меня такой вопрос. Я вот видела недавно видео, короткое, вырезка из вашей какой-то лекции, и что-то вы рассказывали, как что вы получили самую большую любовь именно от преданных, от общества преданных, что вообще нигде это невозможно получить, так как общество преданных, и что теперь вот ни за что вы не покинете общество преданных, потому что у вас такая самскара сильная, вот эти вот любовные отношения вот здесь получены. А как быть, если вот самые такие сложные периоды из больше всего боли, вот у меня, например, именно в обществе преданных, когда ты очень много с ними соприкасаешься, там просто нон-стопом начинается искры сейчас, эго все равно трется, а преданные — это все-таки преданные, там невозможно нельзя оскорблять ничего, это сложнее все, и боли еще больше, бывает очень сильная боль. Как это правильно проживать?
Пока есть ложное эго, анархия, какая-то будет боль всегда у всех, пока мы не очистимся. Мы привыкли внешними как бы взором оценивать ситуацию, надо изнутри посмотреть. Пока есть сложное эго, и анархии в сердце, и беспокойство будут параллельно с преданным служением. Но как только мы увидим с вами сердце преданных, их вот преданность и искренность за вот этими вот как бы трениями, мы успокоимся. Мы не увидим, что здесь кто-то враждебен или такого нет. Просто есть какие-то трения. Они безопасны. Единственное, что опасно, это оскорбление. Но прежде всего мы не должны совершать оскорбление и слушать оскорбление. За другие, конечно, мы не можем отвечать. Каждый склонен совершать апарадхи какие-то, это материальная платформа. Но если мы будем работать над собой, мы сможем подняться выше. На это уйдет время, конечно же, и немало. Так что терпите пока.
Еще один вопрос. Как я понимаю, что когда чем больше мы развиваемся духовно, тем более мягче должно становиться наше сердце. Так ли это? То есть да, как будто бы иногда наблюдаешь этот период какого-то фанатизма, какие-то догмы, вот это, и сердце жесткое становится. И это так отталкивает?
Нет, сердце размягчается, когда пробуждается любовь. Так нет, оно может быть жестким, потому что преданный, практикующий, вначале может это как аскезу совершать, и аскеза делает сердце его жестким. К себе твердым и к другим тоже требовательным. Как мудрецы, если они видят что-то неподобающее, они проклинают в гневе, например. Это от аскезы. Это от аскезы. Но у преданного, когда уже размечается сердце, как ты говоришь, это уже проявление бхавы или ручи, асакти, вот таких элементов. И сначала сердце не размягчается, становится как золото, чистым. Оно твердое еще, металл, но оно гибкое, не ломается, и чистое. Такое, примерно, золото. Железо, оно сломается, оно ржавеет, то есть оно подвержено коррозии, влиянию. А золото не подвержено влиянию извне. И сколько его ни гни, оно не ломается. Оно поддерживает свои свойства всегда. Золото есть золото, Бог есть Бог. Сначала. А затем становится как расплавленное золото. И затем уже в высшем смысле, как топленое масло. Если на него попадает даже луч света, оно тает. Очень чувствительное. Поэтому не думай, что сердце размягчается сразу. Этот изыск придет, нужно годы практики большие.
Гуру Махарадж, скажите, то, что вот на тебя идет страх, и ты вот не можешь его преодолеть. Ну, ты хочешь делать добро, а само чувство делает как не добро, а зло. А хочешь делать добро?
Нет, ты можешь преодолеть. Нужно тренироваться надо. Тренироваться нужно. Со страхом нужно. Есть такая поговорка. Труса лечи опасностью. Ты слышал, нет? Что я сказал? Ну-ка, повтори. Поговорку. Он не слышал, что ты его отвлекла. Зачем отвлекаешь ребенка? Детям трудно концентрироваться, в принципе. Труса лечи опасностью. Поговорка есть такая, пословица. Привыкай. Надо к этому привыкнуть.
У меня такой вопрос. У нас преданный проект для подростков. 12 лет и старше. И мы сейчас чувствуем, что нужно позаботиться о родителях. Скажите, что можно, как лучше посмотреть родителям? Какие темы досылать? Какую проблему лучше дать?
Как заботиться о родителях? Преданных?
Не
преданных. Не преданных. Но это от обстоятельств зависит. Ну, это зависит от каждой ситуации, можно по-разному сказать. В целом они должны просто чувствовать заботу от своих детей, что они их не бросят. Они больше всего боятся, что дети бросят, забудут. Это самый большой страх у них, особенно когда они стареют. Вот не нужно давать им этот повод так думать. Что всегда, если нужно, мы рядом, мы всегда здесь, мы не забываем, все нужно как-то созваниваться, чтобы они не чувствовали, что вот это вот есть разрыв, что забывают. Потому что там вот забыли, и там вот пример есть. Одинокие старики остались, и дети к ним не приезжают, и не помогают. Вот и с нами так же будет. Вот они становятся очень, ну, в страхе живут, старые люди. Им даже бывает дорогу перейти трудно. Вы не понимаете, когда вот старый человек, он боится всего. Поэтому традиция такова, что в паломничествах все молодые люди, которые попадают в паломничество, и старики, и молодые заботятся о стариках. Неважно, твой это родитель или не твой. Если где-то рядом что-то обязан помочь старому человеку. Но в век Кали дети забывают родителей своих престарелых. Им нужно напоминать, вот как-то вот плакать нужно, чтобы они почувствовали. В Кали-югу люди забывают эти вещи. Юдхиштхира был в ужасе, когда видел эти признаки Кали-юги. Что дети не заботятся о своих родителях, был в ужасе. Какое что за время наступает. И с другой стороны, условия таковы, что на самом деле все как выживают в одиночку в Кали-югу. Каждый сам за себя, даже если родственники, они не способны даже помочь бывает друг другу. Они разъезжаются, семьи, на далекие расстояния. Такая тенденция. У них нет средств достаточно, чтобы позаботиться о нескольких сразу семьях своих. То есть тяжелая ситуация. Кали. Кали называется. Поэтому мы говорим, по обстоятельствам нужно это делать. Если вы не можете, скажем, жить рядом, или нет у вас средств, чтобы заботиться, вы хотя бы должны эмоционально созваниваться, быть как-то, участвовать в жизни. Или кому-то перепоручить, но какую-то заботу нужно проявлять, несомненно. Мы видели, в 90-х годах была сложная ситуация, конечно, по всем СНГ. И мы одно время, нас поселили преданные в какие-то малометражки. Многоэтажный дом, большой, знаете, такие коридорные системы. Один коридор по всему этажу идет, это по всему этажу. И комнаты малометражки. Одна комната, там кухня в этой же комнате, и туалет чуть-чуть, вот тесно. Весь набитый стариками. Весь. Одни старики, старухи, старики. Я думаю, почему, что за дом такой? Жилой дом, и там одни старые люди. Но мне объяснили, ну, семьи не хотят жить со старыми родителями в одной квартире. Вот сын женился, дочь вышла замуж, тут это мать, тут это и отец, они старые, тут вот неудобно, гостей не пригласить часто, и все они вечно недовольны, у них свои характеры. Они разменят квартиры. И вот и малометражку стариков отправляют. Это хорошечный дом престарелых. Обычная тенденция. И там уже сами общаетесь там со старыми людьми, там умираете, придем похороним. Мы хотим быть счастливы. Это Кали-юга. С одной стороны, да, и с другой стороны, характер у стариков ужасный. Векали. Невыносимый смертельно просто. Кого угодно с ума сведут. Видите, какая ситуация? Нужно обсуждать индивидуально. Всем трудно сейчас, и старикам, и молодым, и детям, и преданным, и коровам. Коров вообще убивают. То, о чем нужно заботиться, попадает в самое трудное положение век Кали.
Спасибо огромное за такую возможность. Появилась такая возможность. Может, вы дадите пару советов, пару наставлений вот в таком вопросе. У нас небольшая ядра. Ядра держится за счет 5-6-7 активистов, которые, в общем-то, помимо того, что организовывают воскресные программы, киртан организовывают, стараются еще дополнительно по субботам какие-то проводить учебные, обучающие занятия. В октябре же стараемся открыть. Вот. Но у нас абсолютно все, они вот эти активисты, они еще и работают, у них еще и семьи. Но наставление, вот приезжают, и Бхактинанда Кришна Госвами Махарадж, наставление, оно одно проповедовать. То есть получается, что вот эти активисты, мы настолько заняты, что мы даже не знаем, когда осуществить нам проповедь. И где-то вот мы, наверное, упускаем что-то, где-то может быть неправильно организовываем что-то, что у нас вот не получается осуществлять проповедь.
А что не получается? Нет времени?
Получается, да, загруженность колоссальная. Времени нет.
А чем загружены?
Загружена работа у нас, семьи. Вот мы все, что можем, это вот, среду киртан, воскресная программа, праздники и принимаем проповедника.
А вы не в режиме проповеди живете просто? В другом режиме живете? В бытовом режиме живете?
Ну,
это семьи, да, вот, и работа. И то, что остается, немножко там что-то делать. Общаетесь. Сейчас по всем городам, таким крупным, российским, проводят мантра-йоги. Приглашают людей. Сидят, да, с какой-то регулярностью, иногда кто-то раз в месяц или там что-то такое. И люди приходят. Много. Это проповедь. Это как бы, ну, ваш энтузиазм, ваш разум. Я не думаю, что невозможно в вашей ситуации вообще заниматься проповедью. Через интернет можно проповедовать, любой может. Так что, ну просто подумайте, это вопрос энтузиазма. Вы ждете, когда вас кто-то направит, кто-то скажет, как это делать, да?
Ну да.
Ну вот вы, да, вы заняли позицию, ждете, когда кто-то что-то скажет, как это делать. Вот это вот кали-юга, вот она. А как энтузиазм? Нет, это не должно быть на энтузиазме основано даже движение.
Энтузиазм, получается, сил не хватает.
Не хватает энтузиазма. Сознание Кришны, значит, не хватает. Поймите, если это не энтузиазм, это не сознание Кришны вообще. Это первое качество, которое требуется для преданного служения. Энтузиазм. Первое, Рупа Госвами говорит. Желание это нужно иметь дело. Он на энтузиазме распространяется вообще все движение наше. Что, нужно каждого говорить и заставлять, что нужно делать, и отчет принимать какой-то. Создавать систему такую, отдела кадров, не знаю, бухгалтерию и что еще, должности. Вот она что ждет. Это вопрос умонастроения, видишь? Оказывается. Язык есть? Язык. Значит, можешь говорить? Значит, можешь проповедовать? Любому человеку можешь проповедовать. Можешь стенам проповедовать. Но если ты начнешь это делать, она будет развиваться. Можешь со стен начать проповедовать. Ну, вот уже будет начало. Кришна тебя в таком случае точно услышит. А будешь ждать, ничего не дождешься. Никто за тебя это не сделает. Неужели ты не хочешь рассказать о сознании Кришны людям?
Еще, видите, в чем дело? Что касается меня, я в структуре работаю.
Ну и что? Я же тебе не говорю, чтобы быть фанатиком, пугать всю структуру. Различные формы проповеди передачи знания. Ты знания передаешь, ты не говоришь о какой-то религии, ты не беспокоишь ум людей, ты находишь другие слова соответствующие. Какая разница, где ты работаешь? Везде нормальные, разумные люди есть. Просто никого не перетягивай в секту и все.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как правильно проживать эмоции? Ну вот я больше сейчас про начальный духовный уровень говорю и про гнев. В Бхагавад-гите описывается о том, как важно контролировать гнев, избавляться от него, а все-таки вот если он приходит, И чувствуется же потом то, что даже если я там беру четки в этом настроении, мне еще хуже становится. И все равно этот гнев, он где-то в теле даже откладывается, какие-то болезни переходят дальше.
Ой-ой-ой-ой-ой. Такая злая, что ли?
Нет, это редко происходит, но я не чувствую. А вот направить это на проповедь тоже, как же
Опасно, опасно с тобой. Если кого-то нужно вдохновлять, тебя лучше остановить. Так, злишься иногда?
Ну, было.
И что делаешь, когда злишься? Как выходит гнев? Ногами топаешь?
Нет.
Нет? Кулаки сжимаются?
Да.
Глаза кровью наливаются?
Да.
Вау. Это потомок Нариси Мхадева, похоже. Гнев невозможно полностью контролировать, говорится. Гнев есть и у мудрецов, и у преданных. Но он меняет качество. Качество должен быть. А гнев, как таковой материальный гнев, он исходит из неудовлетворенного вожделения. От силы вожделения зависит сила гнева. Что я очень чего-то хочу или чего-то очень не хочу. Это происходит, допустим, как не я хочу или как я хочу или не хочу. И эта вспышка начинается. Сумасшедшая. Гнев применяется при передаче знания, когда мы сталкиваемся с невежеством, например. В этом смысле, если ты, например, гневаешься и что-то ты начинаешь говорить, процитируешь шастру в гневе. Сарватарман паритья. Мама кам, шранам, раджа. Агам твам сарвапепхи, но я тебя не смогу защитить всех грехов, как Кришна. И ты успокоишься. Основное качество должно быть умиротворенность преданного. Учись миру. Мир важнее. Важнее всего, важнее справедливости, так называемой внешней. Важнее кого-то обвинить, там, допустим, это важнее сохранить мир, чем все остальное. Особенно для женщин. То есть женщина — это та, которая поддерживает мир в обществе. Это ее как бы назначение. Мужчины воюют. Это их природа. Женщина — мать. Настройся. Подумай об этом. Мать тоже гневается, но уже по-другому, верно же? Сестра тоже гневается, но по-другому. Мы с сестрой дрались и на жизнь, и на смерть. Все детство. При этом она всегда меня любила, как сестра. Сестра и сестра. Мать тоже иногда гневалась. Иногда не знала, что со мной сделать. Но это мать. Это не травмирует никого. Надо учиться. Находить себя, познавать себя с разных сторон.
Спасибо. А что для вас происходит?
Бочку воды ставишь дома с холодной водой и туда голову раз. Гнев он же догонит, он водой гасится. Если водой облить человека, он... Это технический способ.
Спасибо.
Еще от ума тоже, вы сказали, что болезнь, да, проповедовали на работе?
Бросаетесь.
Ну, я просто тоже работал 10 лет в госсетях, как бы тоже много очень людей приходит в кабинете. Я думаю, как же людям рассказывать, так немножко побаиваться, думаю, вот так вот в лоб сразу. Ну, я просто не симпатировал, повесил плакат формата А3, вот, люди заходили сразу и сходу говорили: «Господи, что это?» Ну, я потихоньку, кому сразу прям историю всю. Я говорю: «У вас есть третья?» «Да, окей, да, я сказал». Или просто Я говорю, ну это демон, он Бог. И смотрю на реакцию, на человека, да, да, слышу. И дальше Джаганатха наклеиваешь, там, допустим, музыкальные колонки стоят, да, красиво, как ему наклеивают, тоже иногда спрашивают, как бы что это, ну, такая вот косвенная проповедь. Вот, а иногда просто приносил просад, вот, или сияние, и просад, ну, это прям вообще... Дорогой будет хорошо. Сочинские преданные просили вот нас передать приглашение, чтобы вы приехали к нам в город Сочи. И мы, в свою очередь, готовы, ну, организовать какую-нибудь общественную лекцию, если у вас есть, ну, такое желание и время, ну, с радостью сделаем.
Ну, кажется, да, в Сочи я буду перед фестивалем. Садусанга. Там будет встреча у нас.
А уточнить по поводу всех вот этих нюансов, задавать нам, если что.
Угу. Уже есть расписание. Есть.
А, то есть уже.
Угу. Ты же задавал вопрос уже.
У меня такой вопрос про важность того, чтобы находиться в гуне в благости, потому что иногда бывает, начинаешь пренебрегать какими-то мелочами и думаешь, что вот это не очень важно, это можно пренебречь, и уже у себя на таких вещах, что гуна в благости все дальше как-то от меня. Вот, и может быть какие-то... Что могло бы помочь вот как-то себя держать стабильно, более-менее?
Гуна благости — это обширное понятие очень. Очень обширное понятие. Например, внимательность — это благость, да? Внимательность. Тоже разное бывает. Проницательность, внимательность — это признаки сатвы, близкие к медитации состояния. Но направлений может быть очень много, этой внимательности. Поэтому это очень обширное понятие гуна благости. Но в целом гуна благости как знание, качество знания, оно предусматривает, что человек видит единую природу живых существ. Вот об этом думать. Это как бы главная, фундаментальная составляющая. А в деталях, как ты говоришь, это проясниться от главного. От главного. Сосредоточься сейчас на главном моменте. Это очень обширное понятие гуна благости. Вплоть до освобождения от низших гун. Ты как понимаешь сейчас гуну благости?
Ну вот я как раз понимаю, что столько мелочей, которые... Ну, то есть сначала я больше думала про бытовые какие-то понятия, там, чистота, вот это все. А сейчас уже вот как раз-таки ближе к тому, о чем вы говорите, какую-то хочется ключевую понять вещь, которая поможет держаться, ну, ближе к гуне благости хотя бы.
Ну, начало хорошее, чистота. Чистота должна проникнуть в наши качества, в наше поведение, в наш ум. Поддерживая чистоту, она должна проникнуть внутрь. В этом замысел. То есть гуны, они вне нас находятся и внутри нас находятся тоже. И почему мы хотим культивировать практикой какую-то гуну благости, например? Гуну благости. Цель, чтобы она вошла внутрь. В этом смысл. Тогда она просвещает, просветляет все органы восприятия и ум. А начинаем мы просто с внешних вещей, чистота. Я звоню другу, в 10 классе мы учимся. Говорю, пойдем гулять. Здесь время как раз. Вот. Он говорит, да, приходи через час. Я через час смогу, сейчас не смогу выйти. Я должен сделать уборку дома. У него трехкомнатная квартира там. Я захожу через час, кавардак такой вообще откровенный, вся квартира. Я говорю, что ж ты не убрался-то? Мы же гулять собрались. Не, он уже убрался. Пойдем гулять. Это в его понятии на благость. Поэтому говорю, это понятие обширное, с чего-то человек должен начинать. Со своего понятия хотя бы. И сейчас гуноблагости люди понимают, когда, ну, слышат вот гуноблагость, вот она сентиментально понимает, что значит такой приятный человек, добрый, улыбается, ну, такой вот. Это имитация гуноблагости. Это внешний фактор. Ну, не настоящий. Либо фанатичность какая-то есть гуноблагости. Гуноблагости, когда проникает в человека, она делает все наши органы восприятия проводниками счастья. То есть ты смотришь, слушаешь, чувствуешь запахи, касания, ты испытываешь счастье. И в уме тоже есть мысли очень возвышенные. Ты можешь чувствовать счастье. И вот давайте так проверим, да? Наш ум является сейчас источником счастья. Ну, вот как бы критерий сравнивать. Можете посидеть полчаса в уединении счастливо. Ну, мы обычно не сидим молча, мы мантру повторяем, но даже тут не всегда мы счастливы. Иногда это кажется просто аскеза. Надо работать над этим.
А просто такой еще момент, вы вот как раз в лекциях всегда говорите, что ну, только с иконой благости мы можем на духовную платформу выходить. Я вот все время про это думаю, какой ключевой момент, на что ориентироваться.
Очень просто. Рано встала, так на благости. Всю утреннюю программу, все это на духовной платформе. Сразу же.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, может какой-то необычный вопрос. У меня периодически возникают, как сказать, духовные явления. То есть я не медитирую, не ожидаю ничего. Но вот образы ко мне приходят. Во сне может прийти. Вот. Я даже еще только начала повторять Махамантру, бегала в поезде по старту лапам, когда Кришна прям явился. И я проснулась в удивлении от того, что я увидела, потому что я поняла, что это он. И звук вот этот вот музыки далекой, я его слышала. Потом бывает, я по специальности врач, остеопат, и когда я работаю с пленами, тоже бывает тоже образ возникает. И я знаю то, что я вижу, предположим, в этот момент. Если я читаю джапу, читаю вот спокойно, умиротворенное настроение, тоже возникают какие-то ощущения движения энергии, как в области сердца, ну как вот лотос раскрывается вот это вот. И когда с вами мы читали джапу, была джапа медитация, я тоже не ожидала, но ко мне может быть, на выдумку, но промаху. То есть в совершенно спокойном состоянии. Раз, появляется, уходит. Вот как мне вот относиться к этим моментам?
Не обращай внимания.
Не обращай внимания. Я просто помню, это стоит такой отпечаток. Ну, вот этот
образ. Не обращай внимания, никому не рассказывай. Ну, сейчас ты в форме вопроса, это нормально. В форме вопросов это нормально.
И еще лично такой вопрос. Вы, когда давали инициацию, вы не обозначили, что означает мое имя духовное, или Данина и Каная Пиратка. Когда я представляю, что это Каная Пиратка, ну, преданные зависают, они немножко голову разрывают, что это такое, пытаются перевести. Но перевод я не знаю, но они правда перевод. Единственный гонщик, матерь охраны, я как-то не знаю. Не могли бы вы сказать, что это означает?
Как означает единственное число. Найка – это одно из имен Радхарани. Он Найка, она Найка. Два героя. Она героиня, он герой. Так ты пришла в сознание Кришны, видишь, нормально все.
Но вот все равно сложно, я с наставниками, мне, ну вот сложно, я, то есть, все, что я могу, это просто служить им, но слушать наставления,
не вижу проблем.
У меня всегда есть какие-то...
Не вижу проблем. Сразу, да? Не вижу проблем.
То есть это правильно, да?
Нет, это неправильно. Но не вижу проблем. Ты в сознании Кришны, не вижу проблем. Не так, что нужно беспрекословно подчиниться наставнику. Разум нужно применять свой тоже. Я спрашивал своего духовного учителя по поводу наставничества. Однажды сказал, это что означает быть наставником у нас в Исконе? Это роль шикша-гуру? Или кто это? Сказал, нет, это не шикша-гуру. Васистан Сарасвати называл этих преданных советчиками, даже не наставниками, а советчиками. То есть они могут дать советы, но ты должна сама принимать решения, общаясь вот с наставниками нашего уровня. Если это шикша-гуру, это другой подход, более ответственный. Или дикша-гуру, да. Там мы просто принимаем наставления и все. Что касается советов, ты просто советуешься. Но решение принимаешь сама. Я в качестве советчика тоже часто выступаю для некоторых преданных. В этом случае я делаю так. Если человек приходит с каким-то вопросом практическим, как правило, философски я просто ссылаюсь на шастры и все. Но если практический вопрос, то я говорю, вот если сделать так, будет так. Если так, то так. А если так, то так. Вот три варианта. Ну, что выберешь? Ты просто показываешь, что из чего может произойти. Человек сам выбирает. Это советчик. Он помогает нам принять какое-то решение. Лишь помогает. Но принимаем решение мы сами. Так что свой разум, пожалуйста, тоже имейте. Не превращайтесь в марионетку.
Скажите, какие у нас возможности молиться о своих близких, о далеких, кто, может быть, хотел бы помочь? Вот как? На весь Бхагавату, допустим, читает Махабхарат, работу сказал, говорит, Прохлад Махарадж, это надо другой. На весь Бхагавату читать, вот, Брахмы. Вот я не знаю, пока не нашла, где вот. Можно найти. Так, первое, это есть мнения такие, ну, преданные старшие говорят, что вообще нельзя читать на Висимхакавачу никого, только за себя.
Я не знаю, я никогда не читал на Висимхакавачу. Ну, ни разу в жизни я только Хари Кришна знаю, все. Читают. Я не знаю никаких мантр других толком. Только Хари Кришна, от меня толку мало. Я сектант. Только Хари Кришна.
А за других это как? Своими словами просто проговорить и читать Махмутру? Как Кришна родит своими словами? Или, допустим, вот за других?
За других молиться? Нормально. Да, делают преданные так. Я так никогда практически не делал тоже. Только за себя молился и все. А так я просто переживал за кого-то. Этого было достаточно. Я думал, что Кришна видит мои переживания. Я не наставил Кришну сделать так, или так, или так, вот как я хочу. Нет, нет, нет. Просто переживал, повторял мантру, конечно, живу, вижу, переживаю за кого-то. Это естественно происходит. Не так, что Нарисимха и весь Нарисимха, тут надо тут что-то сделать, понимаете, тут навести порядок, тут я такого никогда не делал.
Нет, я перед тем, как читать, я всегда своими словами говорю, Нарисимха, пусть будет так, как ты хочешь.
И так будет, как он хочет.
Да.
В любом случае будет, как он хочет.
Да, я понятно. Но для себя как бы вот еще раз, что... Я понимаю, ну, стараюсь понять, так как...
Женщины и мужчины по-разному мыслят. Вот ты меня спрашиваешь, допустим, я же другой, я же другого рода человек. Ты женщина. Естественно, ты будешь молиться, если ты мать, если ты по-другому переживаешь совершенно, что я могу сказать тебе. Естественно, ты будешь молиться за близких людей больше, чем я. Я подумаю философски и пойду. Кришна так или иначе в сердце каждого живого существа. Я переживаю что-то, ну и все. Я его так сильно не беспокою. Но ты женщина, ты не сможешь не беспокоить Бога.
Ну да, православие идут, ручку написали, там, задрали за упокой. Все, помолились. Свечки поставили, все помолились. Считается.
Все здоровы, нет? И все здоровы. На всякий случай это делают. На всякий случай делают. Нет, нет, бывает, бывают такие святые, что на самом деле они могут исцелять там. Ну, что. Но у нас другая практика просто. Мы не занимаемся, может быть, таким целительством специально. Кто-то умеет, может быть. У нас вайшнавская культура, она непонятна людям обычным. Даже религиозным людям не очень понятно. Мы не преследуем никаких материальных целей вообще. Им это трудно понять. Так, ты задавала вопрос? Кто не задавал еще вопрос, кто хочет спросить? Никто не хочет, задавай.
Спасибо. Вопрос про полубогов. У меня с детства было такое желание поклониться Солнцу. И когда я читала Бхагавад-гиту, когда я читала Шримад-Бхагаватам, мне сейчас вызывает такой восторг все, что связано с Солнцем, где описывается Бог Солнца. Все, что связано. Но при этом я всегда понимала то, что ну, Солнце это не Бог, есть Бог выше, единый. Это Кришна. И такой вопрос, будет ли это помогать развивать сознание Кришны, если я буду также изучать вот именно все, что касается Бога Солнца. И, может быть, его каких-то взаимоотношений с Господом.
Мы поклоняемся Богу Солнцу Гаятри мантрой, когда получаем Гаятри мантру. Она обращена к Богу Солнцу. Сурья Нарайана. И Шрила Прабхупада говорил, что наш девиз Кришна как Солнце. Часто я его сравнивал с Солнцем, потому что это ну, самое могущественное проявление в этом мире, вот, божественное проявление – это Солнце. Источник жизни, света и разума. Поддерживающие силы. Поэтому да, мы поклоняемся Солнцу как проявлению Кришны. Отрагаете такая?
Хорошо, Кришна. Большое вам спасибо, во-первых, за все, что вы сделали для меня, потому что я стала вообще другим человеком. С тех пор, как я пришла, как я стала вашей ученицей, это вообще два разных человека. И это ваша заслуга огромная. Такой у меня вопрос. Вы часто говорите о состраданиях. И вот я размышляю и понимаю, что внутри меня нет этого четкого образа сострадания. Где-то я скатываюсь на какое-то, может быть, жалость или там что-то еще. Можете раскрыть, вот как вы видите сострадание, как вы понимаете его, и вот на что надо нам смотреть, на нее в частности? Что внутри себя изменить и к чему стремиться?
Нет, пользуйся тем состраданием, которое у тебя есть. Не имитируй. Сейчас ты хочешь узнать, что такое сострадание, и попытаться сделать так. Нет, бери то, что есть у тебя. Взращивай. Уже у тебя есть какое-то сострадание. Но ты хочешь больше. Надо взращивать.
У меня есть сомнение, что оно вообще у меня есть.
Нет, оно есть у всех. Есть у всех, безусловно. Просто оно по-разному проявляется. Но оно есть. Кому ты сострадаешь сейчас? Есть у тебя какое-то чувство кому-то сострадания?
И поэтому я говорю, что мне кажется, что у меня какая-то мешанина в этом отношении.
Я спрашиваю, есть или нет?
Мне кажется, что да.
Ну говори. Кому сострадаешь?
Ну, например, там, своим сотрудникам.
Почему?
Потому что я у них начальник.
Ты думаешь, что им не повезло, да?
Я просто очень жесткий человек. Могу время от времени. Ну, как на самом деле? Я смотрю иногда, что... смотрю, что люди страдают, у них есть страдания. Они повторяют мухамантру, есть практика, но все равно есть страдания. Есть страдания, есть обиды, есть какие-то непонимания. И у меня просыпается что-то внутри, мне очень хочется помочь как-то этим.
И как ты помогаешь?
Как я помогаю? Я поддерживаю.
Ну как?
Я говорю, что просто продолжай, все получится. Если чем-то я могу помочь, я помогаю. Ну, выслушаю.
Вот, допустим, я страдаю. Видишь, как я страдаю? Помоги, давай, помогай мне, говори.
Спасибо, сейчас будет такой тренинг с вами. Но я вот тогда спросила, что вас тревожит, что вас мучает.
Все плохо.
Я могу чем-то помочь?
Нет, никто мне не может помочь.
Вообще никто не может ничем помочь. Что делать будем тогда?
А ты меня спрашиваешь?
Да.
Это я тебя спрашиваю, ты меня спрашиваешь. Это искусственно, видишь?
Да.
То есть мы не можем всем помочь, лишь с теми людьми, у которых есть определенные как бы, отношения для этого нужны. Поэтому мы не можем всем, да, это нужно быть таким человеком, как Прабхупада или пророк какой-нибудь, да, великий. Мы люди другого уровня, поэтому мы общаемся с теми, кто близок нам по духу, по умонастроению, где мы чувствуем контакт. Там помощь легко оказать. Главное, помощь – это вдохновить человека жить в сознании Кришны, продолжать практику. Это главное. Вдохновение. Если ты проповедуешь, ты будешь вдохновлять. Если ты ругаешь кого-то как начальник и оставляешь человека после этого, это не очень хорошо. После этого нужно вдохновить чего-то. Это тоже сострадание. Главное — это умонастроение сохранять позитивное. Стараться, чтобы у всех преданных, с которыми ты общаешься, было здоровым, позитивным настроением. У нас это было как правило. Вначале мы, когда нас было мало, мы все друг за друга держались. Если мы собирались, например, на программу какую-то или что-то, посоветоваться собирались друг с другом, как жить дальше, как распространяется знание Кришны. И кто-то приходил расстроенным, мы не начинали программу, пока не успокаивали, пока не разбирали, что с ним случилось вообще, где, что у него проблемы, все. Мы не начинали ничего. Это было естественно. Сегодня у нас разрослось движение, организация, поэтому мы эти вещи уже оставляем иногда, нужно вот дела решать. А в то время у нас не было такого подхода. Нет. Но каждому уделяли столько внимания, сколько нужно. Могли вообще не заниматься никакими делами, пока не убеждали, что у всех все хорошо. Все переживали друг за друга, все. И сейчас у нас, мы всем не можем помочь, у нас много на самом деле. Но у нас ложится своя сфера влияния. И потом сострадание, если оно развивается больше и больше, оно становится как свет видимым. Люди чувствуют. Они притягиваются, если нужна помощь какая-то, или просто послушать лекцию, или просто быть на киртане. Везде это должно проявиться. Если я прихожу на лекцию своего духовного учителя, мне достаточно просто послушать его киртан лекцию, и все. Я чувствую, сколько там любви, сколько сострадания, все. Мне даже нет необходимости, лично даже не настаиваю. Вполне достаточно. Но от него еще больше исходит. Это развивается. У нас уже есть дремлющая любовь к Богу, и все эти духовные качества, и сострадания в том числе, они есть в сердце. Но есть также и осторожность, недоверие, страх проявлять какие-то качества, что в материальном мире люди могут отвергнуть нашу помощь, допустим, не понять наши намерения, не доверять нам, нам будет неприятно или больно. У нас есть свой страх. Поэтому культура такова, что мы не настаиваем на личных отношениях с человеком. Не настаиваем. Если они складываются, мы принимаем это. Но практика заключается в том, что мы говорим о Кришне, святые имена, и говорим с позиции шастр. Лично никого не затрагивая. И постепенно, когда появляется доверие больше и больше, вот когда мы говорим о Кришне, постепенно мы сближаемся и лично, где уже проявляется сострадание лично друг другу тоже. Если сострадание недостаточно развито между нами, то я даже не имею права кого-то отругать. Понимаете? А если я даже духовный учитель, если я еще не чувствую такой связи, такого доверия, это риск большой. Сразу ругать, да? Сначала нужно вот развить отношения глубже. Чтобы сказать правду, нужно много времени для общения. Это не просто донести правду для человека. Тут нужно и терпение, и сострадание, и опыт огромный. Потому что люди очень разные все. Нет ни одного в точности похожего человека. Это все нужно изучить. Родители не знают своих детей. Почему? Нет сострадания. Есть эгоизм родительский. Это вот один из примеров. А если у вас есть сострадание к своему ребенку, он вас будет ценить, любить всю жизнь. Если вы понимаете его. Хорошо? Шалбрупада ки джай.